Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. С удовольствием представляю наших гостей сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами. Этот светлый вечер в ближайший час проведут протоиерей Алексей Шурупов, настоятель Спасского храма в городе Долгопрудный. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вероника Анисимова, регент Спасского храма в Долгопрудном, автор книги «Спасский храм в селе Котово», так правильнее, наверное, назвать Спасский храм, про который мы сегодня, собственно, и будем говорить. Вероника еще кандидат химических наук. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Город Долгопрудный, наверное, сразу надо пояснить слушателям, которые к нам присоединяются не из Москвы. Город, он находится совсем рядом с Московской кольцевой автодорогой, ну, практически сразу за ней начинается. Я думаю, что москвичи прекрасно его знают на севере, на северо-западе, на севере Москвы, на севере Подмосковья, прямо рядом с городом Москвой находится, и там замечательный Спасский храм, старинный, откуда к нам приехали наши гости и привезли замечательную книжку «Спасский храм в селе Котово», которую написала Вероника Анисимова. Я никогда в этом храме не был, но я ознакомился с книжкой, и на обложке вот храм очень красочно выглядит. Очень интересная история отца Алексея, как он стал там настоятелем, родившись неподалеку, но прожив большую часть жизни за пределами Долгопрудного. Давайте потихоньку во всем разбираться. Начнем, наверное, с истории храма. Кто? Вероника, да? Как автор книги. Расскажите, пожалуйста, о том, что же это за место. Такое село Котово, город Долгопрудный, и чем примечателен Спасский храм?
Ну, о селе Котово первое упоминание есть в Петцовых книгах в 1617 году. Это село принадлежало дьяку Ивану Васильевичу Шелкалову, который в этом же году продал это село Юрию Яншевичу Сулешеву. Вот. Сулешев, знаменитый тоже князь, который известен своей деятельностью при царе Фёдоре Ивановиче как устроитель сибирских земель. Потомки Сулешева не оформили эти земли должным образом, поэтому они были переданы в поместье князю Ивану Борисовичу Репнину. Иван Борисович Репнин в 1684 году построил в селе Котово каменную церковь.
Которая до настоящего времени сохранилась.
Которая сохранилась до настоящего времени. По преданию, этот храм был построен на месте деревянного храма. Церковь была освящена в честь спасонерукотворного образа и имела предел преподобного Андрея Крицкого.
Это уже не самое характерное посвящение храмов, которые Андрею Крицкому посвящены, я знаю, совсем немного в России. Ну, такая нечастая история. То есть это, видимо, был какой-то святой, достаточно близкий устроителям.
Ну, вероятно, да, но потом вскоре, через несколько десятилетий, храм стал писаться без этого предела, обозначения этого предела. В 1730 году потомки Репнина продали имение Спасское Котово князьям Юсуповым. Род князей Юсуповых, знаменитый род, потомки татарских князей, в конце концов, они приняли христианство и стали служить вот русским государям. Вот, имение было продано Григорию Дмитриевичу Юсупову в 1730 году, как я уже сказала. Вот, и при его сыне вот этот вот предел во имя преподобного Андрея Крицкого, который в то время использовался просто как ризница, был освящен в честь иконы Владимирской Божией Матери.
А сейчас усыпальница Юсуповых, она на своем месте, с ней ничего не произошло за годы советской власти, можно приехать и посмотреть, подойти.
Да, значит, с 1772 года храм постепенно становится родовой усыпальницей князей Юсуповых. Там сначала была погребена дочка Бориса Григорьевича Юсупова, Анна Борисовна Протасова, в замужестве, прямо вот во Владимирском пределе. Вот. В 1788 году там упокоилась супруга Бориса Григорьевича, Ирина Михайловна. Чугунные плиты, которые находятся над могилами, они остались до сих пор. Вот. Но, к сожалению, в советское время могилы были разорены, то есть в настоящее время там просто вот лежат вот эти вот плиты, на которых остались надписи.
Ну, это отдельная история, я добавил бы несколько слов.
Давайте, да, конечно.
В советское время в храме последовательно были расположены несколько производств, там и гуталин варили, и пуговицы делали, и вот мы уже воевали с типографией, пытались... Ну,
типичная история.
Типичная история, совершенно, да, верно. И вот, когда, наконец, удалось отвоевать храм, мы взялись за его ремонт, ну, как-то его надо было для богослужения приспособить, и вот стали слои полов снимать, которые наросли там за эти десятилетия, линолеум и дерево, и что-то еще, дошли до подлинных белокаменных церковных полов, оказалось, что там, где усыпальница, они проломлены, все это было разграблено хорошо, так сказать, куски истлевшей парчи, кости человеческие.
Вперемешку вот валялось, да?
Все совершенно вперемешку, варварски, да. Вот, то есть, ну, никакой любви к отеческим гробам, к сожалению, вот наши, ну, так сказать,
откуда?
Недавние предки не проявили, хотя, ну, как откуда?
Это же красная тряпка была для тех людей, которые...
Мне кажется, должно было бы сработать, потому что ведь это были люди, которые в этом храме крестились, венчались, там отпевали своих родственников, покойников, как поднялась рука, мне непонятно, это может просто каким-то беснованием объяснить, но эту тему у меня еще есть история одна, да, такая.
Да, сейчас мы про это да. поговорим, я даже понимаю. Вот,
но, тем не менее, все было засыпано мусором, кости, обломки гробов, тряпки, все это было перемешано, пришлось вынимать огромное количество вот этого мусора наверх, разбирать. В результате, так сказать, несколько там человеческих скелетов сложились, один младенческий, все это положили в новые гробики, отслужили панихиду, поместили опять в усыпальницу и засыпали просто чистым речным песком с надеждой, что больше никому не придет в голову
эти
кости тревожить. Да, конечно. Вот такая вот история. И сейчас, естественно, усыпальница стоит, но, так сказать, сами захоронения, они под полами ризницы, так сказать, находятся и недоступны совершенно, и слава богу. А молиться мы за этих людей молимся каждый день.
Но поскольку... город Долгопрудный в нашем представлении, по крайней мере, людей, которые живут в Москве, и кто-то из нас, в том числе и я, периодически через него проезжаем или рядом бываем, достаточно новый. А ваш храм называется Спасский храм в селе Котово. Понятно, что города еще не было, но история уже была.
Ну, конечно, как и все Подмосковье, все это, так сказать, обильно усыпанное костями, так сказать, предков наших, да, все чувства-то, вспоминая Пушкина, дивно близкий нам, в них обретают сердце пищу, любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Вот, это все-таки родное пепелище, так сказать, с огромной историей, очень долгой. Вот, и хотя города не было, были усадьбы, которые разбросаны по реке Клязьме, не самой последней, не самой маленькой реке Подмосковья.
И у вас река Клязьма.
У нас река Клязьма.
Волшебная река Клязьма, потому что куда теперь... ни поедешь, поедешь в сторону Шереметьево или Долгопрудного, река Клязьма, поедешь во Владимир, река Клязьма.
Это не маленькая река.
Да, ну да, конечно.
Вот, очень живописная, и, конечно, там были усадьбы подмосковные со своей историей очень долгой, вот, так что мы не на пустом месте, конечно, а город уже советский, естественно, когда стали строить дирижабли, там, сооружать мавзолеи, вот, вот,
Долгопрудный. А дирижабли,
во всех,
точно, дирижабли
во всех этих делах участвовал, да. Теперь это практически пригород Москвы, спальный район.
До Южного Бутова ехать сильно дальше, чем до Долгопрудного.
Да, совершенно верно, совершенно верно.
Можно я дополню?
Да, конечно, верно, пожалуйста.
Про усыпальницу, да. Самым знаменитым владельцем села Спасско-Котово был Николай Борисович Юсупов, да. Батюшка упомянул Пушкина, да, вот как раз Николай Борисович дружил с Пушкиным. Вот, Пушкин записывал его воспоминания екатерининского времени, вот, и даже вельможа должен был быть посаженным отцом на свадьбе Пушкина, но по болезни не смог присутствовать. Однако он был, как пишут, на первом балу и даже распоряжался там танцами. Вот. Да, и Пушкин был несколько раз в Архангельском другом, более знаменитом имении.
А к вам приезжал, нет?
Это очень любят. Приходят, да, говорят, у вас тут был Пушкин. Пушкин у нас не мог быть чисто физически. Почему? Потому что имение Спасское было любимым имением Николая Борисовича до 1810 года, когда он купил, в этом году он купил Архангельское, в которое влюбился. Вот, а так вот до 1810 года Николай Борисович проводил летнее время в Спасском. Вот, Пушкин тогда был еще маленьким мальчиком, да, то есть он познакомился уже, когда вельможа был уже на закате лет, и когда, в общем, Спасское его уже не интересовало.
Ну, вот. Может быть, где-то проезд.
Насколько мне известно, в какой-то из окрестных усадьб, которая расположена на территории теперешнего Долгопрудного, Пушкин бывал. Ну, это можно уточнить.
А Виноградова, принадлежала предкам Пушкина, да. Вот. И когда Юсупов скончался в 1831 году, то вот в письме Пушкин пишет: «Мой Юсупов умер». Да? И вот это вот «мой Юсупов» – это как бы вот свидетельство, ну, близости, уважения к этому вельможе. Да? Ну и знаменитая ода к вельможе, которая написала.
Да, конечно же, конечно. Да, вот. Мне сразу две истории вспоминаются в связи с тем, был или не был. Когда Шаляпин женился в окрестностях Сергиева Посада, у них было свадебное турне. Они ездили по усадьбам, а это мы сейчас представляем Сергиево-Посадский район как часть Московской области. Тогда это и во Владимирскую область уходило далеко. Усадеб было достаточно много, тоже такой достаточно известный край. И почти в каждой усадьбе после революции прошла экспроприация, возникли какие-то колхозные правления, потом организовывались музеи, и почти везде сейчас либо в музее, либо в правлении колхоза вам покажут шаляпинский рояль, потому что Шаляпин единожды, проезжая мимо, там взял три аккорда, что-то спел, поехал дальше. Но шаляпинский рояль есть везде. А вторая история, если ехать по Горьковскому шоссе, достаточно недалеко от Москвы, может быть, километров 80, будет село Болдино, про которое каждый экскурсовод расскажет, что эта Болдинская осень была именно здесь. Хотя, на самом деле, это Нижегородская область нынешняя, гораздо дальше по этой же дороге. Но вот туда мало кто ездит, а через Болдино на Золотое кольцо проезжают практически все, и поэтому грех не показать.
Я, простите, предложил другую трактовку. Все-таки без Пушкина никуда. На самом деле он наше все. Вот. Я с этим совершенно
Мне
согласен.
Вчера замечательную шутку прислали. Называется «Пушкин – наше СВО». Ну, Шереметьево же теперь в честь Пушкина, а код Шереметьево – СВО. «Пушкин – наше СВО».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Алексей Шурупов, настоятель Спасского храма в городе Долгопрудный, Вероника Анисимова, регент этого храма, автор книги про Спасский храм и кандидат химических наук. Да, Вероника, вы хотели добавить?
Да, я бы еще все-таки хотела добавить, да, про Николая Борисовича, да, что это вот знаменитый вельможа Екатерининского века, да, он участвовал, организовал коронацию трех государей, Павла I, Александра I, Николая I. Вот, и когда он скончался в 1931 году, он скончался в своем московском доме в Харитоневском переулке, был отпет в храме трех святителей у Красных ворот. Дальше до Бутырской заставы катафалк ехал через всю Москву, и все улицы были заполнены народом. А Бутырской заставы случилось непредвиденное, потому что крестьяне из всех его имений, а имений у него было 55 в 15 губерниях России, вот, эти крестьяне встретили и выразили желание отдать последний долг своему любимому барину и несли на руках от Бутырской заставы до места погребения по завещанию. Вот он был погребен именно в селе Спасское Котово, рядом с любимой матерью и с любимой сестрой. Вот, за Владимирским пределом, а через год уже потомку им была выстроена усыпальница над его захоронением.
А в последующие годы, если мы говорим про усадебный период, в нашем представлении это 19 век, конец 19 века, когда эти территории становятся уже не столь даже усадебными в привычном нам смысле слова, дачными местами. История храма продолжается, и в книжке, которую я держу в руках, интересный, очень иллюстративный материал. Я очень люблю, когда делают вот именно такие книжки. Я в своей жизни видел очень много книг, литературы, посвященной храмам, которые издавались в 90-е, в 2000-е годы силами прихожан. Я прекрасно понимаю, что они на своих руках вынесли все эти кирпичи, развалины, превращали в благоустроенные церкви. И представляю, чего это стоило. И писали книги, не всегда это с точки зрения литературы, исторической достоверности было хорошо сделано. Ваша книжка сделана очень здорово, и мне очень нравится, что здесь такой обширный иллюстративный материал со всеми планами, историческими фотографиями. И вот я листаю, и мне очень трогательно, что ваш храм здесь представлен. Мы когда-то восстанавливали в начале 2000-х годов церковь в Подмосковье, и нам, к сожалению, не удалось. Мы честно искали по множеству архивов, привлекали профессиональных архивистов, но не смогли найти ни одной фотографии этого храма, как он выглядел до своего разрушения. А к нам в наследство от советского времени досталась только одна колокольня и груда земли. Нашли только одну маленькую фотографию, где... а храм был после войны, в 50-е годы разрушен, а где вдалеке там сфотографирована группа людей, а где-то очень далеко у них за спинами еще не снесенный храм. И только вот по этой фотографии там можно было в фоторедакторах, максимально приблизив, найти какие-то детали и по ним восстанавливать. У вас здесь вам повезло гораздо больше, наверное, потому что еще и храм в таком популярном месте. И очень много открыток, фотографий. Я так понимаю, вот господский дом, например, да, который был снесен в
22-м году.
В 22-м году, да. А еще разные строения, которые там пережили войну, но были разрушены. Но замечательные открытки, фотографии. Расскажите, пожалуйста, про историю храма конца 19-го, начала 20-го веков, когда вот это было таким классическим дачным местом.
Ну, вот после 1810 года, когда совершилась покупка имения Архангельского Николаем Борисовичем Юсуповым, это уже, конечно, место не так привлекало его потомков. Единственное, что в Котово много времени провел его сын Борис Николаевич. Там была похоронена его первая супруга Параскева Павловна в девичестве Щербатова. Вот, и Борис Николаевич, который нежно любил эту супругу, он много времени проводил в Котово, ну вот поскольку вот его связывала здесь могила. А затем после...
Могила.
Да, вот, и по завещанию Борис Николаевич тоже был похоронен в Котово, хотя умер в Петербурге, и он был привезен. И тоже отхимок его, как его, так же, как и его отца, крестьяне несли тоже на руках до места захоронения. Вот, а после Бориса Николаевича, сын его Николай Борисович-младший, у которого были художественные наклонности, он был достаточно знаменитым скрипачом, писал книги, даже духовного содержания, вот, который общался с отцом Иоанном Кронштадтским. Вот. Он уже здесь появлялся редко. При нем только был устроен Никольский предел в 1850 году. Вот, и Антиминс на престол был подписан митрополитом Филаретом Дроздовым.
Так что у нас, ну, как правящим архиереем.
Да, как правящим архиереем, ну, у нас, да, так как бы он почитается в нашем храме, память его.
У нас, я думаю, многие представляют себе Юсуповых из курса школьной программы, они не встречаются практически нигде, кроме знаменитых событий убийства Распутина.
Да, совершенно верно.
А Феликс Юсупов бывал в Котово?
Да. Феликс Юсупов бывал в Котово в тысяче случаев. Ну, вероятно, он там кому-то хотел показать места. Вот, и в 1912 году, как он пишет в своих мемуарах, он посетил Котово. Вот, но там, в общем, пишет он о том, что дворец находится в полной разрухе.
А через 10 лет его и вовсе снесут.
А через 10 лет, да, но он не подозревал, конечно, что его вовсе снесут.
Ну, хотя вот... сам в эмиграции дожил до 70-х годов, до конца 60-х.
Да, в общем, да, и в это время уже к началу 20 века территория была разделена просто на дачную участки, были построены, ну, достаточно красивые домики, даже фотографии сохранились, вот, и сдавались просто вот в аренду. В архиве древних актов я видела вот эти вот все планы, вот, и там надписи, кому сдано, на какой срок, по какой цене, до 1929 года вот это все было, в общем-то,
но не
расписано.
Сложилось.
Да,
не сложилось.
Но не сложилось, да. Вот, то есть жизнь жизнь, конечно, вот в конец 19-го, начало 20 века, она уже пошла здесь в другом русле. Да, ну и, кстати говоря, тут еще была в 1900 году школа Александра Александровича Пороховщикова по строительству домиков из огнестойкого материала. Вот, вот один год там они вот эти строили дома. Вот, ну, потом...
Дома сохранились, нет?
Нет, дома не сохранились. Но это была у него идея, что надо крестьян научить строить огнестойкое жилье, чтобы их избы не горели, и тогда все у нас будет замечательно в России. Ну, вот. Вот. Ну и тут я, интересно. Да, тут с удивлением открыла книгу недавно об патриархе Алексее I, вот, и обнаружила, что мамой патриарха была дочь вот, Александра Александровича Пороховщикова, да. Вот. А что мир тебе оказался тесен.
Вполне возможно, что будущий патриарх, его детство проходило близ Москвы. Ну, все-таки Симанский – это такой знатный род. Много что им принадлежало и в Москве, и в Подмосковье. Вполне возможно, что маленький Сергей Симанский когда-то бывал в окрестностях Котова.
Ну, да, очень возможно.
Ну, возможно, может быть.
Да, пожалуйста.
С вашего позволения, если уж коснулись имени Феликсовича Юсупова, хотел бы сказать, что вот несмотря на то, что, конечно, в его жизни было много достаточно неоднозначных поступков и событий, вот, вот, по воспоминаниям близко знавших его людей, он умер глубоко верующим человеком. Это такой вот отрадный очень факт.
Вполне возможно. Если мы почитаем воспоминания Георгия Шевельского, последнего протопресвитера армии и флота, который он писал уже в глубокой эмиграции, он прожил долгую жизнь, став священником в начале 20 века, а чуть ли не в конце 19-го еще. При дворе, сделав головокружительную карьеру, он умер в эмиграции после Второй мировой войны, оставив воспоминания, написанные уже послевоенное время. Так он впрямую говорил, что достаточно многие церковные иерархии чуть ли не благословляли Юсупова на убийство Распутина.
Нет, ну, я не знаю, мне трудно это обсуждать. С моей точки зрения, конечно, это в любом случае поступок такой высшей степени.
Но моральный
недопустимый.
Исключительно в рамках того, что убийство человека.
Я не считаю, что цель оправдывает средства. Да, но, тем не менее, отрадно, что человек, которому пришлось взять в жизни на свою душу, в том числе, и грехи такие очень нелегкие и страшные, вот, все-таки милостью Божией ушел человеком верующим, ну и, по всей видимости, покаявшимся.
Вероника?
Хотела дополнить, да, матушка Феликса, Зинаида Николаевна Юсупова, дружила с великой княгиней Елизаветой. Вот, и по свидетельству Феликса, матушка была очень образованным и человеком, смотрящим как бы вперед, да, это вот если читать его мемуары, то там он пишет, что после убийства царской семьи кто-то пришел и сказал, что жаль, что мы не слушали Юсупову, потому что если бы мы прислушались бы к ней, то многих бы ошибок мы могли бы избежать.
Наш разговор продолжим через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня про протоиерей Алексей Шурупов, настоятель Спасского храма в Долгопрудном, Вероника Анисимова, регент этого храма, автор книги про Спасский храм и кандидат химических наук. Через минуту мы снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».